Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел в жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Мы продолжаем. Сегодня пятница, 11 апреля. Угу. Наверняка кто-то уже задумался о том, куда же он отправится в ближайшие выходные, что он будет делать. В предыдущей программе мы вам рассказали.
Разыграли столько билетов, что как-то прям даже устали.
11 пар билетов мы разыграли. Да, это прям прекрасно.
Мы делаем вас счастливее, культурнее.
И мы делаем вас занятыми, потому
подожди,
выходные.
Подожди,
это я же рассказывал на первом часе. Да, про погоду, что будет 22 градуса, будет тепло, хорошо, будет комфортно. А, друзья, готовимся. Можно уже, мне кажется, и убрать курточки тепленькие иногда убирать. Так, смотри, какой провал дня произошел.
Какой?
Москвич случайно выронил пакетик с запрещенным веществом при проверке документов.
Да, просто победитель по жизни.
Да, к нему подошли правоохранители. Они увидели, что мужчина пьяненький. Угу. Попросили предъявить документы. Ну и он взял, вытащил из кармана паспорт, и тут все и выпало. Его доставили в отдел, сверток на экспертизу. Оказалось запрещенное вещество, которое нельзя хранить и так далее. Угу. Ну, что ему грозит, мы все знаем. Вот так вот спалился бедолага. Какие-то моменты иногда бывают очень обидные, когда вот ты вроде бы и не хотел ничего сделать плохого.
Употреблять не нужно.
Да, это правда.
США сообщили о рекордном уровне подорожания куриных яиц.
Ужас!
Средняя цена в марте достигла $6.23 за 12 штук. Предыдущие максимальные показатели были зафиксированы в феврале, когда средняя цена за это же количество достигала $5.60. Стоимость этого товара также отслеживает Министерство сельского хозяйства. По данным, средняя оптовая цена куриных яиц выросла на 60% за год.
Я последнее время практически не слежу и не смотрю за ценами, но в итоге, если раньше пакет продуктов у меня обходился, предположим, там в 1500-2000, то сейчас меньше 3 у меня, ну, где-то 2500-3, вот так вот. Это обычные те же яйца, хлеб, сыр, колбаса, мясо. Если я раньше мог, ну, я и сейчас-то могу, но говядину, это надо специальное блюдо готовить, вот, то сейчас я беру такую курицу, что-нибудь такое, попроще.
Сейчас я скажу свое коронное. Ну, все подорожало, это понятно.
Это понятно, да. Так, телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка. В Москве, друзья, внимание, аферисты позвонили 11-летнему мальчику под видом сотрудников Роскомнадзора и попросили его обыскать собственный дом. Затем они его выманили из дома, сказали сесть в такси и доехать до их сотрудницы. Ребенка у подъезда дома на улице Матроса Железняка встретила и отправила к себе домой пенсионерка, которую мошенники также развели, до этого еще и на деньги развели. Аферисты потребовали у родителей 3 миллиона рублей выкупа, но полицейские быстро нашли мальчика. Друзья, пожалуйста, поговорите со своими детьми, поговорите со своими родственниками. Еще раз, этого лишним не будет, что нужно быть бдительным, нужно не отвечать на посторонние звонки, вообще их игнорировать. Вот, поэтому будьте добры, плохого не станет от этого всего.
Тут интересная информация пришла. Давай. Выяснили, сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на новостройку в Москве.
Так.
Средняя квартира в границах Старой Москвы, ну, примерно 45 метров, стоимостью 16 миллионов, требует ежемесячного дохода 427 тысяч рублей при ставке 27% годовых. Среднее предложение в столичной новостройке бизнес-класса – это примерно 60 метров за 32 миллиона рублей. И вот такое жилье требует дохода от 800 тысяч примерно рублей в месяц при первоначальном взносе 30%. При
этом среднее... Я тебе не помогу, я не вижу.
При этом
это, что там написано.
Средние очки надо
в
покупать,
этих очках,
Максим.
Да,
при этом средняя зарплата москвича составляет 135 тысяч рублей, как мы выяснили, да?
Да.
И это в несколько раз меньше, чем нужно для ипотеки на обычную новостройку, и в 6 раз меньше, чем нужно для одобрения ипотеки на новостройку бизнес-класса. Но, знаешь, такое очень противоречивое исследование, потому что... Возможно, первоначальный взнос большой, и тебе не нужно платить такие огромные проценты.
Это правда.
Да?
Я вот сейчас, вот я уже увидел все эти цифры, мне кажется, это вообще грабеж. Это грабеж. Ты знаешь, у меня знакомая купила квартиру 12 лет назад, ей еще выплачивать года 3, что ли, там, на 15 лет она брала. Вот у нее был первоначальный взнос хороший, но она каждую месяц платит 33 тысячи рублей. И она говорит, раньше за эти деньги могла снять хорошую двухкомнатную квартиру где-нибудь там, ну, там, речной вокзал, вот там, вот это север у нее любимое направление. Она говорит, я так рада. Рада, что я до сих пор плачу ипотеку 33 тысячи, потому что за эти деньги я бы сейчас не сняла вообще ничего.
Комнату.
Комнату, да, где-нибудь в Новой Москве. И, ну, может быть, не в Новой, поближе, но все равно. И она говорит, я буду выплачивать безропотно, зато двухкомнатная квартира у меня теперь есть. И я очень рада этому. Тогда было это дорого, сейчас, говорит, я прям дую на эту квартиру, прямо ее берегу.
Ну, вот. Агентство талантов United Talent Agency заключило контракт с российским актером и номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым. С крупнейшим в Голливуде агентством работают Джонни Депп, Харрисон Форд, Тимоти Шаламе и другие актеры.
Вот будет теперь Дима, Юрочка Борисов у нас в голливудских фильмах сниматься.
Ну, вот его, кстати, коллега, американская актриса Майки Мэдисон, которая с ним снималась,
да,
в фильме
«Аноре»,
она тоже в этом агентстве состоит.
Состоит. Я уверен, что Юра как-то, ну, прорвется. Это будет один из первых российских актеров, кто будет именно считаться голливудским актером.
Ну, кстати,
Марк
Эдельштейн тоже подписал контракт с другим американским агентством. Так что у Марка тоже все будет хорошо.
Тоже,
да?
Все неплохо.
Да.
Ой, он по паспорту Юра, что ли? Или Юрий все-таки? Ну, конечно, он по паспорту Юрий. Как и Наташа, по паспорту Наталья. Там Королева, например. Просто это не псевдоним, это сценический образ такой. Господа, что вы как первый раз, как будто вы не знаете на самом деле, как их зовут. Не в паспорте, он же не Юра, и я в паспорте тоже не Макс. Хотя хотел бы, мог бы это себе поменять.
Может быть, кстати, он в паспорте Юра.
Так, нет, бы не нет, уже уговорили, я читал информацию,
писали,
что
говорили.
Писали.
Ну
да,
ладно, раз говорили,
что он
тогда
Юрий,
ладно.
Да. Угу. Так, идем дальше.
Макс и Марина... Они вас услышали.
Меня тут лимузин приглашает на мотоциклах покататься.
С ветерком.
Да. И предлагает, выдам вам спортбайк литровый.
Ух ты.
Литровый — это спортбайк,
Максим,
или литровый?
Знаете,
это...
у нас тут лимузин. Максим в прошлом году прокатился на самокате.
До сих пор собрать себе не могу.
Поэтому давайте без него прокатитесь. Спасибо за предложение. Всего хорошего.
Хорошей вам поездки. У меня что-то пока я не катаюсь ни на чем. Так, друзья, так на метро. Как мы и говорили, вчера был день братьев и сестер. Зачем они нам нужны? Какую роль играют братья и сестры? И вообще, что...
Нужны ли они нам?
Да, какую функцию они несут, мы прямо сейчас обсудим с психологом Машей Маниной. Маш, здрасте.
Здравствуйте, Максим, Марина.
Привет. Здравствуйте.
А вы где? Что-то какие-то дети там шумят у вас?
Нет, детей тут точно.
Детей нету. Это братья и сестры?
Да, братья Это просто люди.
Просто люди, понятно. Маш, ну вот у меня два старших брата. А значит, разница с одним 16, с другим 11 лет. Это большая разница. Когда я родился, я им был не нужен вообще. У одного пубертат, у другого уже женилки наступали и так далее. Я существование своих братьев практически в таком возрасте, ну, когда мне стало уже самому там лет 16-18, вот только тогда я понял, что они есть. А вообще такой нормальный, оптимальный для психики период между братьями и сестрами какой должен быть?
Разница между
разница, детьми. Разница, да. Погодки, 3-5.
Я прямо услышала, Максим, больше фразы сразу, такой боли, как будто претензию, что я им был не нужен. И это действительно...
Маш, а можно вот не в наушниках, а по телефону говорить? Да. Вообще не слышно.
А если вот так?
Вот так отлично. Так, да, еще раз, в голосе что?
Ну вот как будто такая боль и претензия, что я им был не нужен.
И... Да вообще никакой боли, я рефлексирую на этом совершенно спокойно.
А, действительно, вот это чувство, что я не нужен, очень проблематичное для младших детей. Поэтому, чтобы детям было интересно, чтобы не было этого ощущения «я им не нужен», возраст должен быть максимально маленьким. Год, два, три – это прям уже чувствоваться будет. 4 – вообще уже максимум. Все остальное – это очень большая разница. Здесь вопрос пубертата, когда детям совсем вместе неинтересно и сложно.
Угу. А если старший не обращает внимания на младшего, шпиняет, иногда там поколачивает, какие-то там обзывалки идут в ход, это как-то влияет на ребенка или все-таки ребенок об этом забывает и так далее?
Нет, очень сильно влияет. Есть такая серьезная психологическая теория Адлера, который предположил и исследовал, как рождение в семье, первый, второй, третий ребенок или единственный, влияет в дальнейшем на судьбу человека и на его взаимоотношения с миром и с другими людьми. И выявил, что да, очень сильно влияет. Есть определенные закономерности в зависимости от того, какой по счету ребенок родился.
Угу. И какое это влияние? Положительное?
В целом, нет, у всех разные.
У всех разные?
Нет, то есть нельзя сказать, да, что положительное. То есть каждый ребенок, то есть, например, первый ребенок, который родился в семье, имеет одно отношение родителей к себе. Это родители, которые очень сильно стараются, для них это первенец, они еще неопытные. А второй ребенок и третий ребенок как будто бы больше предоставлены себе. Плюс между детьми идет очень сильная конкуренция. И каждый в этой семейной иерархии начинает чувствовать свое место. Кто-то чувствует себя ненужным, кто-то более долюбленным, кто-то сверхконтролируемым. И это, естественно, очень сильно отражается на характере человека.
Угу.
А если ребенок в семье один, насколько это плохо?
И говорят,
или наоборот, это хорошо?
Вырастет эгоист, это правда?
Нет вот таких строгих понятий черно-белых, плохо или хорошо. Очень много зависит от родителей, от воспитания, от того, насколько они контролируют, насколько они в ребенке провоцируют вот эту вот эгоистическую часть. Потому что, знаете, вот у старшего ребенка, который в семье первый родился, mm-hmm. есть такое понятие свержения с трона. А таким образом ребенок единственный в семье, никем с трона не свергается. Угу. Вот, и действительно может быть перекос в эгоистичность. Но вот я, например, единственный ребенок в семье, и у меня нет такой ярко выраженной эгоистичности, потому что из меня воспитывали очень хорошую девочку, и старались как раз из меня не сделать эгоистку. Там, лучшее другим, надо думать о других и так далее. То есть нету...
Ну, выросла такая...
...строгого соответствия. Ну, на самом деле, я выросла как раз с точностью да наоборот, в какой-то степени, да, потому что вот когда ребенка так уж сильно лишают его самости, его способности самому выбирать, заявлять о себе, то как раз возникает нарциссический такой переход, когда очень хочется заявить о себе и выбирать лучшее. Вот поэтому родители, не были грамотными в тот период жизни, а сейчас... Очень много доступной информации о том, как детей растить. Вот, например, мои подруги, которые сейчас беременеют, рожают, они посещают огромное количество курсов. Сначала до беременности, потом после, потом в процессе роста детей.
Угу.
Сейчас очень классные, осознанные родители растут. Поэтому то, как себя дети будут чувствовать, на 100% зависит от того, как родители распределяют роли в семье.
Вот пишет наша слушательница, что у нее с братом разница 8 лет, в детстве очень мешала ему, была вредина, и мама объясняла, что все наладится, когда подрасту. И лет 16 стали самыми родными друг другу. У меня самый лучший брат. Это правда, что с возрастом, чем старше, тем...
Как будто бы
да,
какое-то смирение приходит.
На отношения, да. Смирение,
возможно,
хорошее слово.
Возможно. Люди начинают осознавать, что таких действительно близких людей, которые желают добра, которые искренне могут сопереживать и радоваться, не так много в этом мире. И тогда вот это родство становится очень ценным. Плюс, возможно, уходит конкуренция, хотя у некоторых взрослых братьев и сестер конкуренция, а конкуренция в отношении друг друга и родителей не уходит никогда. Вот. Но все же вот эти вот конфликтные моменты в силу возраста и особенности сглаживаются. Да, это так.
Маша, насколько часто нужно созваниваться со своими братьями и сестрами, так сказать, держать ручку на пульсе?
А может быть, наоборот?
Или держать нужно на расстоянии их?
Да.
Опять же, по потребности. Я знаю некоторые семьи, которые настолько близки друг с другом, что они даже вытесняют семейные отношения. То есть отношения с женой и со своими собственными детьми, то есть такая сверхблизость между братом и сестрой, например, что тяжело создавать близкие семейные отношения, что немножко вот все-таки перекос.
А у меня такого не было в жизни, но моя одна знакомая говорит, для нее это было самое из детства травмирующее воспоминание, что она донашивала за старшей сестрой одежду. Она говорит, мама, ну почему у меня...
Доигрывала ее игрушками.
Да-да, говорит, ну почему у меня нет своего пальто, почему я хожу в ее туфлях, ну почему, ну купи мне новое. Нет, доноси. Сейчас такое вообще есть или уже такое не практикуют?
Сейчас такое, конечно, есть. Это зависит от финансов семьи.
Конечно.
Все достаточно просто.
Да мне кажется, это любая семья, богат, не богатая, все равно. Ну, что шубки пропадать?
Осознанное потребление.
Ну, вот именно, что шубки пропадать? Поносит младшая.
Вот у меня у самой такая же ситуация. У меня есть два ребенка, два мальчика, которые друг за другом, точнее, младший, да, за старшим частично до нас вышивают эти вещи, которые новые, но я прям вижу его сопротивление. И я определенным образом прямо ему объясняла, рассказывала, мы с ним выбирали. То есть здесь, опять же, важна роль родителей, чтобы суть-то в том, что ребенок, который донашивает, он чувствует себя как будто вот из детдома немножко. То есть
да.
Ему остается какое-то все рванное, плохое. Как будто ради него никто не старается, ему не, и он сам не может выбирать. Плюс у него нарушены границы, потому что он не понимает вообще, тут что-нибудь мое есть, вообще где-нибудь я могу претендовать на свое, или мне только ждать, когда мне что-нибудь перепадет. Вот. И в этом плане очень важно, опять же, родителям понимать, что происходит с младшим ребенком. Даже если у них нет возможности покупать новое, вот элементарно разговор, объяснение, дети же, они многое понимают. И хоть какая-то попытка сделать ребенку вот это вот ощущение свободы и границ.
Маш, еще такой момент. Имеет ли значение, что, например, сестра старшая, брат младший? Повлияет ли она на него каким-то положительным или негативным образом в будущем, что надо женщину беречь, надо там любить, или наоборот, какая дура у меня сестра, вот так и буду относиться к женщинам в будущем. И наоборот, там...
Истеричка.
Да, и старший брат, младшая сестра. И типа вот от мужчины надо ждать защиты, какой у меня брат. Брат, ну и так далее. Как гендер влияет?
Да, конечно, гендер тоже влияет. И на умение выстраивать отношения, то есть внутри семьи, то, что у нас есть, это первая тренировка того, как мы будем выстраивать отношения дальше в социуме с другими людьми, со своими партнерами. Конечно, влияет.
И нам вот под конец разговора 816-й слушатель написал: «Добрый день, я сыну свои вещи отдаю. Праду, Дольче Габбана, Гуччи, это нормально. Но вы знаете, смотря какого вы пола, вы кто? Если вы женщина и сыну отдаете, то это ненормально. Но вот если мужчина, то почему нет?»
Я не думаю, что жалуются. Да.
Да. Маш, спасибо большое.
Спасибо.
Вам. Хороших выходных. Маша Манина была с нами, психолог, на связи. Говорили мы о роли братьев и сестер в нашей жизни.
Знаешь, ужасно на самом деле, когда
с вами продолжим это обсуждать.
Родители, вроде бы такие взрослые, опытные люди, но начинают выбирать себе любимчиков.
Это правда.
И выбирать себе любимчиков, и это видно, и это чувствуется. Про того, кого любят как бы меньше, говорят, что, ну, понятно, что с него взять. Это Максим. Ну, я сейчас не про тебя, чтобы все поняли, да. Ну, и от него ничего не ждут. Если что-то случается, ну, так Максим. Ну, к нему какие могут быть вопросы? Или когда начинают наследство делить. Максим, например, ничего не оставляют, а кому-то оставляют квартиру.
А Марине все.
Или оставляют какие-то доли, да, которые потом будут дети делить между собой и ссориться.
Это правда, да. Я, знаешь, вот всю жизнь мечтал иметь сестру. Угу. Мне вот два братья есть, но мне хотелось сестру. А сейчас у моего среднего брата три сына. Угу. И они каждый мечтали тоже иметь сестру. Ну, когда уже
был
сейчас...
Грустная история.
Ну, вот, понимаешь, мужское царство, а хочется какую-нибудь приятную девочку.
Ну, девочки разные бывают, так же, как и мальчики.
Машеньку Челнокову.
Ой, боже мой. Я представляю, если она будет похожа на тебя.
Она была бы красавицей, представляет она.
Такая.
И все, давай не это и не то. Вячеслав Моряк пишет: всегда покупали и брали у других одежду, наверное, и никогда дети не возмущались. Ну, а как они будут возмущаться? Ну, скажут один, ну, второй раз, ну, ничего особенного. Так.
Макс, я вас тоже приглашаю, предоставлю байк литр 100.
Да,
прям а какая-то конкуренция, я смотрю. Кто себя
вот
прокатить хочет с ветерком?
Да, сегодня меня,
Не надо.
Позвоните, пожалуйста, есть 2 минуты. Расскажите о своем брате или сестре. 7373-94-8, код 495. Интересно же.
Ругаетесь, не ругаетесь, да, делите,
у меня
не делите.
Самое интересное.
Как росли вместе.
Да, я со средним братом всегда... Ну вот мы не созваниваемся часто. Но как только, если мы созвонимся, то это часа на 3. Вот просто он сразу, я звоню, его жена такая говорит: ой, ну все понятно, давай, 3 часа из жизни. И вот 3 часа мы сидим и трындим, и то, и сё, и вспоминаем детство, и 50-е, как я разбил его дорогущие часы, и так далее. Да, я с злобой швыранул их об стену. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня с братом разница 13 лет, я старший, но созваниваемся каждый день, и... как говорится, очень близких.
А всегда вы были близки, и у вас были хорошие отношения?
А всегда, всегда. То есть мало того, что я его отчасти, и когда он маленький был, и качал, и все, то есть, и, как говорится, и где-то воспитывал, где-то помогал в учебе, поэтому все замечательно.
Здорово.
Шикарно, спасибо большое за ваше признание, брату привет. А у меня, когда оставляли одного с братом, со средним, у него была печатная машинка. И чтобы пригласить девочку домой или компанию, он разрешал... Она была под запретом, стояла на шкафу, а чтобы как-то меня отвлечь, он разрешал мне на ней печатать. И представляешь, они часа два сидят там, целуются.
А ты уже
тогда мемуары свои. Ладно, спасибо большое. Вот пишет 340-й: сестра огонь костра. Ну, прекрасно, прекрасно. Спасибо большое, что обсудили эту тему, побыли с нами. Сейчас у нас новости, далее программа «Народный психолог». Я с вами прощаюсь и оставляю Марину Александрову беседу с Еленой Соловьевой. Оставайтесь на радио, говорит Москва.